Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны вечной книги, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
Глава Тицея, когда выйдешь ты на войну против врагов твоих, и отдаст тебе Бог их, и так далее, и так далее. Что ты должен делать? Мы проходим с вами законы, которые должны знать израильтяне. Или которые...
Все, кто идут вперед в подобие к Творцу, находятся в состоянии постоянной войны в себе, с собой. А человек представляет собой мир. И вообще, в соответствии, мы говорили об этом, в соответствии с раскрытием реальности, мы начинаем постигать, что все, что мы видим вне нас, это на самом деле отражение того, что существует в нас. И поэтому все те люди, растительный мир, животный мир, неживой мир, вся Вселенная, это все неживая растительная, животная и человеческие природы, существуют во мне, а вне меня их не существует. И поэтому, когда мы говорим вот, в комментариях наших на Тору о том, что человек должен так-то обращаться с животными, это с животным в себе, так обращаться с растениями, с растительным уровнем эгоизма в себе, с неживой природой и с человеческой. И тут мы говорили с вами о мужчинах, о женщинах, о девственницах, о изменах, о всяких, о всех прочих делах. Это все говорит о наших желаниях, которые мы таким образом между в работе над ними, мы таким образом их как бы сортируем, определяем. И таким образом приводим к определенному порядку исправления этих желаний. То есть желания сами по себе не остаются, а мы только изменяем метод их реализации. То есть тоже те желания, которые изначально были все направлены ради эгоизма, ну, самоудовлетворения, можно так сказать, то мы их переделываем на то, чтобы они служили на самом деле на пользу других. Мне могут сказать, стоп, каких других, если это все находится в тебе?
Вот именно.
А именно в этом-то и заключается фишка. То есть подвох, что на самом деле действительно все находится во мне. Но при этом, когда я вижу, что все находится вне меня, мне это помогает изменить мое отношение не в себя, а из себя. Только лишь вектор изменить, мой внутренний. На самом деле я никуда не выхожу. Но я начинаю принимать то, что считал, что находится вне меня, как находящееся внутри меня, как мои собственные личные свойства. Поэтому я и начинаю постигать, что я включаю в себя весь мир. В этом-то и заключается условие. Человек – это маленький мир, как говорит Каббала. И тогда я внутри этого мира, который сейчас уже становится моим, начинаю все понимать, все воспринимать, начинаю существовать. И этот мир, он не называется эгоистическим, но он же во мне. Потому что я изменил свой вектор. Изначально использовать все не ради себя, лично, и моего «я», а якобы относительно них, которые выглядели мне вне меня.
Чужими.
Чужими. Таким образом, я исправил свой эгоизм, желание получать, на желание отдавать. И оно внутри меня, и никому не может бы относиться. Только вектор в нем исправленный. И таким образом я начинаю ощущать наполняющего меня Творца, высшую силу. Поэтому я никуда не ухожу, не убегаю. А кто же я остальной? Я такой, а я становлюсь системой, которая называется душа или Адам. А кроме меня кто-то есть? Никого нет. Я один, и Творец во мне.
Вот сейчас очень образно вы все это объяснили. То есть я начинаю их заглатывать, грубо говоря, правильно? Так получается, весь мир я как бы помещать в себя начинаю.
Конечно, он только иллюзорно оказался мне вне меня.
И чужие становятся своими. Это уже мое все.
Вот это и называется возлюби ближнего как себя. Да какой же он ближний? Он же не ближний, он же во мне и я. Но сейчас же он тебе кажется далеким. Сделай его ближним, пока ты не сольешься с ним.
Ну, это уже это понятнее. Только вот так, вот так бы научиться жить.
Так научиться. Да, да. О, это уже проблема. Философствовать можно. Даже статью из этого можно какую-то интересную написать. Завлекаловку такую.
Научную, да?
Да. Типа такой трик какой-то, да. Такой психологический, но...
И все по дороге здесь война, да, получается?
По дороге здесь постоянная война, да. Невозможно себе все время представлять, что то, что вне тебя, это в тебе. И все, весь этот космос, это в тебе. И ты на самом деле смотришь внутрь себя... И внутри тебя находится этот кинопроектор с экраном, который все время крутит перед тобой то, что ты видишь вне себя. Это вообще потрясающее изобретение Творца, которое есть вообще в человеке.
То есть фильм прокручивается внутри
еще,
меня.
Если бы мы видели это все только лишь каждый из себя. А также мы видим, что и животные, и рыбы, и люди даже, ну, там другие, все, то есть все они в подобных ощущениях существуют. То есть я состою на самом деле из очень многих эгоистических желаний, каждый из которых таким образом существует, как и я. Чем же отличается мое желание, мое я, которое вот таким образом я пытаюсь сейчас разобраться и альтруистически трансформировать в себя от желания, которое рядом со мной человек, и он также смотрит на мир, и также мы с ним объясняемся, говорим. А что же это за желание, которое рядом со мной? Вот Семен сидит напротив меня, он говорит, да, и я так же вижу. Так кто же я в вас, а кто же вы во мне?
Вот именно, и я вижу, и вы видите, да. Как нам... согласоваться.
Ну так как же так?
Что вы во мне, а вы говорите, что да. Я в вас.
Значит, во мне существует еще какой-то там Семен, который абсолютно самостоятельно существует, самостоятельно решает, самостоятельно себя исправляет, как скажу, это во мне.
Вы же недаром говорите, каждый
а
человек.
А для этого мы должны соединяться. Соединяться. И при том, когда мы соединяемся, то мы... остаемся каждый в своем индивидуальном эгоистическом желании и намерении. И получается, что каждый из нас, он как гранат, состоящий из многих зерен. И вся эта совокупность, она и дает нам такое ощущение мира, как сотовое, как в соты. В пчелиные. Такое ощущение мира. И именно оно, когда, с одной стороны, происходит разделение на огромное количество сот, да, и, с другой стороны, их объединение, оно и дает нам таким образом ощущение Творца. Потому как иначе мы это свойство бы не смогли бы никак в себе ощутить.
Было просто, а стало чуть-чуть сложнее.
Чуть-чуть сложнее. Ну, хорошо, значит, надо думать над этим немножко.
То есть мы, как мы, два индивидуалиста,
да,
ощущаем...
И же не два таких. Таких должно быть много.
Много.
600 тысяч.
Каждый индивидуален, и каждый ощущает, что мир в нем. Угу. И в результате, да, это...
Плохо. Зря мы не остановились на...
Не-не-не, нормально, хорошо. Это вообще, понимаешь, какая глубина вообще за этим стоит.
Да, то есть дойти-то. Именно собрание вот этих вот индивидуалистов, когда они не сливаются, а только соединяются, но полностью над собой, оно создает, с одной стороны, вот это трудно понять, такой уровень, который состоит одновременно из 600 тысяч частей, с одной стороны, а с другой стороны он как бы единый.
То есть внизу...
Вот что 600... в нем единое, а что в нем не единое?
Внизу 600 тысяч частей, а над ним существует вот это вот единство. Да,
да,
которое...
да.
И вот здесь и проявляется вот эта вот сила, да, высшая.
Да, но в принципе надо сказать, что и наши даже земные органы, они устроены по тому же подобию. Допустим, в нашем глазу. Сколько там всяких колбочек и палочек? Помнишь?
Не
когда-то
помню,
ты но... слышал, может быть,
слышал
в школе?
Когда-то, да. Но...
Или ты пропустил этот урок, как обычно?
Они проходили.
Так вот, все наши чувства, они состоят тоже по частотам, таким образом разлагаются. Вот то же самое здесь.
То есть как зрение, эти колбочки и так далее связаны в одно, да, то, что я вижу. То есть
наранхай и так далее. В общем.
Наполнение света.
Да.
Ну ладно, в общем, с одной стороны непросто, с другой стороны очень привлекательно.
Маленький такой экскурс в сторону.
Ну вот давайте в этом свете, что это все внутри меня, как вы сказали, весь этот мир, пройдем снова по женщинам, которые нам здесь встречаются. А женщина, вы сказали, это наше желание.
Да.
До этого мы с вами разобрали. Вот, может быть, мы еще раз пройдемся.
Не надо.
Хорошо.
Наоборот, так там было.
Дальше пойдем, да, хорошо. Да. Вот дальше идет теперь тоже в поле. Ну, а если в поле встретит человек обрученную девицу, эту, и схватит ее, и ляжет с нею, то пусть умрет мужчина этот, который лежал с ней один.
Да.
Вот если можно, вот так.
Ну,
вот.
Потому что это же чужое желание.
Это обручённая девица.
Которая принадлежала совершенно не ему, не под его экраном. То есть он обязательно, если использовал это желание, то эгоистически. Потому что обручённая, это значит, у нее есть у этого желания, у него совместный экран с каким-то экраном связь. И поэтому использовать это под другим нельзя. Это будет эгоистическое уже точно применение этого желания. И поэтому он должен... Он при этом, что значит, должен быть убит? Он этим себя убивает. То есть в духовном процессе в этом, когда он находится в контакте с таким желанием, то при этом он убивает себя.
То есть у него так или иначе...
Его экран, который был настроен на отдачу, превращается в получение.
То есть это такая, как мы говорим, разбиение, которое происходит.
Да,
то же самое.
Да,
он
да,
пытался
да.
взять это желание, хотя оно, его невозможно взять, да. оно как бы обручено с другим, как вы говорите.
Да.
А что такое, вот еще раз, обручено с другим это желание?
То вот есть оно должно было работать, желание с другим экраном.
С другим экраном.
Мужчина – это экран, женщина – это желание.
Понятно.
Говорили об этом.
Так, а вот в поле это вы говорите...
Это то, что не было никаких окружающих обстоятельств, которые могли бы его остановить. И женщина сама не, в таком случае не может сопротивляться.
Вот тут здесь говорится, девица же не делай ничего. Нет на девице греха, за который полагается смерть. Ибо как поднимается человек на ближнего своего и убивает его, так же и это дело. Ибо в поле встретил он ее, кричала девица обрученная, но некому было спасти ее.
Да. Это...
То есть нет на ней нет, греха. Грубо.
Ну, греха на ней нет, но исправления должны быть, потому что она попала под использование совершенно другого экрана, который сломался при этом. Да.
Ну, пойдем дальше. И снова. Если встретит человек девицу-девственницу, которая не обручена, и схватит ее, и ляжет с нею, и будут они застигнуты, то пусть даст мужчина этот, лежащий с нею, отцу этой девицы 50 серебренников, и ему она будет женой за то, что насиловал ее, не может он развестись с ней во все дни его.
Да.
Вот здесь вот.
А что тут,
встретил
тут
он девственницу. То есть он встретил желание, с которым он может работать.
Да.
Но он же его изнасиловал. Вот что это такое?
Это, в принципе, даже и не имеет значения, изнасиловал или нет. То, что произошло между ними, обязывает его использовать это желание в правильном смысле. Это желание никому не принадлежало.
Да.
Он его взял, он его начал использовать с намерением со своим. У него было это намерение, желание, значит, подходит под это намерение, обязан. А вот за то, что это было сделано как бы не по...
Обоюдному согласию.
Ну, допустим, или не по обоюдному согласию, или ну, то же самое, что без подготовки. Ведь для того, чтобы правильно сопрячь желание с намерением, это говорится о чем? Каким образом я могу подходить ко всем своим желаниям? Ведь эти желания во мне.
Да.
Нигде это их существует. Никакую я девицу в поле не встречаю. Это во мне возникают всевозможные желания, и я должен их правильно обработать, правильно проанализировать, отнести к определенным свойствам эти желания, и каким образом я могу с ними работать на отдачу.
То есть решить, что я могу это взять и
да.
работать
так
на
вот
отдачу.
Так вот, есть такие желания, когда Я могу их использовать правильно, заранее, готовя масах и желания. Это значит обручаться. Угу. Есть такие, которые я не могу это делать, которым я не могу и противодействовать, может быть, полностью. А есть такие, которые я вот таким образом не прихожу. То есть все равно существует система исправления. Или она была обручена, или не была обручена. То есть она еще не готова была к связи со мной. Или еще не было никакой связи ни с ней, ни со мной, ни с другими и так далее. Все равно, то есть, каким образом я могу работать со своими желаниями? Они эгоистические или они уже готовы к применению, да, с намерением отдачи и так далее. Только об этом говорится. Так что, ну, как еще же объяснишь?
То есть, понятно. В принципе, более-менее
Тора всегда говорит иносказательно таким образом.
Ясно. Вот скажите, пожалуйста, что такое обращение? То есть тут как бы взял.
Там, да, но должен заплатить.
Но должен заплатить.
Ну, конечно, это исправление.
Угу. Это и есть исправление.
Да. То есть или до этого платишь, или после этого платишь. Ты должен исправлять это желание, чтобы оно подходило под твой экран. Как ты его хочешь применить на отдачу.
Вот и говорится, не может он развестись с ней во все дни его. Заплатил, и она его.
Да.
Все. И не разводится.
Нет, кроме того, что заплатил. И она его, да.
И она его. Вот один такой еще маленький вопрос. Что ж такое тогда насилие? Вот это только проявите одну вещь в духовном.
Насилие – это не сопоставление желания с экраном. Вот этого делать нельзя, потому что существуют, с другой стороны, такие желания, которые иначе не исправишь. Мы это даже видим как примеры и в животном мире. То есть, да и в нашем мире, естественно, среди людей. И это является следствием духовного поведения. В принципе, вообще, это очень сложная система поведения между мужчиной и женщиной в нашем мире, которые ведут, естественно, свое начало из духовных состояний экрана и желания. С одной стороны, женщина подсознательно и сознательно раздражает мужчину. Раздражает, имеется в виду, привлекает,
да,
настраивает на то, чтобы вплоть до того, что изнасиловал ее. Это может быть неосознанно ей отчасти в нашем мире психологически, но в духовном это так. Поэтому нам надо понимать, что это все очень непростая вещь. Когда начинаешь раскрывать в себе желания и думать о том, как их исправить, то поражаешься, каким образом именно благодаря тому, что мы живем в нашем иллюзорном мире, через него мы получаем возможность описать духовные состояния. Потому что в духовном мире описания нет, языка нет, нет отдельных объектов. Мужчина, женщина, там, поле, там,
город
там, и так далее. Это все очень трудно было бы описать. А так они пользуются языком ветвей. А в нашем мире это все можно так изобразить красиво, так детально,
да,
что просто на все есть свои слова. И встретил в поле.
Да, поражают детали.
Да, девственницу. Которая она кричала, не кричала, это нельзя знать.
Схватил ее.
Да, и все такое прочее. То есть тысячи всевозможных слов, которые описывают в детальном виде такое состояние. Если представь себе сейчас, опиши это в духовном. Как это масах, экран, извиняюсь, экран, как это экран взаимодействует с желанием, как они приближаются друг к другу, встречаются в каком-то поле, то есть вне влияния всех остальных, не имеет на них возможности никто влиять, никто ограничивать. Экран здесь пытается совершить во что бы то ни стало
исправление.
А даже над неподходящим ему желанием. То есть это, в принципе, неправильное
действие.
Но оно может быть исправлено.
Вот вы еще точно описали, что здесь написано.
Но оно может быть исправлено. Значит, 50 заплатить текли серебра там, да. И разводиться уже сын не может. И обязан это желание сопровождать до полного исправления.
Вот точно, точно, что здесь вот написано. Вот так вот все-таки бывают такие внутренние случаи, да, как мы скажем, так если образно сказать, когда экран не подходящий к желанию, но обязан его исправить.
Да. Так что я всем насильникам могу посоветовать вот на духовном уровне таким образом действовать. По крайней мере, это приводит к исправлению.
Да.
Но 50 сиклей – это не просто.
50 серебряников.
Да, серебряников. Это не просто серебра. И, ну, а то, что разводиться нельзя, естественно. Вообще развод – это очень тяжелая процедура. Когда ты должен убедиться действительно, что с этим желанием ты не в состоянии больше никак работать. Это очень сложно.
Это, то есть, практически запрещено, по большому счету, да?
Да, это...
Если ты уже взял это желание, должен с ним довести, дойти до конца.
В общем, да, да. Развод – это самое последнее дело.
Ну, хорошо. Дальше. Вот тут короткие такие вещи пошли. «Да не берет за себя человек жены отца своего, и да не открывает, и да не открывает он полы одежды отца своего».
Все, что мы получаем свыше, или от жены отца своего, то есть не его матери, вот, или от отца, это все должно проходить к нам только через такой фильтр, который уменьшает влияние высшего света на нас. А когда младшая душа поднимается к высшей душе, то это только лишь по разрешению, по правильному намерению, по тем силам, которые она получает свыше. И поэтому о самостоятельных действиях не относительно отца, не относительно матери, не относительно приемной матери, там, или как называть ее, не имеет права. Угу. Вот, он при этом просто уничтожает себя, он сгорает. Он получает свет больше, чем его возможность.
То есть вот это огромное желание, которое называется «жена отца», нет. Сын отца не может на него, нет, построить,
конечно,
экран.
Да, да. Он при этом как бы должен быть на уровне своего отца, на уровне того желания. Угу. Вот. Но он не может подняться до его уровня. Он всегда будет ниже. Такая иерархия, она неизменна.
Понятно. А вот не открывает он полы одежды отца своего.
Да, что получить свет прямой от него, он может получить только тот, который отец или творец, это не важно, в принципе, ему направляют.
То есть он не может перепрыгнуть ступени, грубо говоря.
Нет,
об этом говорится.
Никак,
здесь, да?
Да, да, да.
Никаких ступеней перепрыгнуть. Все последовательно, нет, он должен двигаться.
Только лишь соотношение между ступенями, которые не меняются. Они меняются, но все равно выше – это выше.
Понятно. Вот дальше. «Да не войдет тот, у кого раздавлены ятра или отрезан детотворный член в собрание Бога».
А как он может войти, если у него нет такого исправления, как мила? То есть, когда у него отрезаны три нечистые клипот, эти желания, и который не может работать именно с оставшимися чистыми желаниями, как он может приблизиться к Творцу? Угу. Вот это самые главные наши желания. То есть действия... Взаимодействие мужчины и женщины – это взаимодействие экрана и желания.
И оно происходит в собрании Бога.
Да, это и есть. Именно на слиянии мужчины и женщины, там между ними присутствует как бы раскрытие Творца.
Так.
И оно может быть только тогда, когда правильный мужчина, правильная женщина, правильное соотношение между ними. Поэтому это не может быть не чужая какая-то женщина, не чья-то тем более, это вообще разрушение происходит системы, и не тот человек, у которого есть какие-то повреждения в экране, когда смыкается желание и намерение.
То есть это повреждение в экране его сейчас?
Да, это и есть детородный орган там или как-то
еще. И ядра, да. Раздавленные.
Да.
То есть он может находиться только на его уровне и все.
Да. Ну, а если хотят кто-то узнать получше, они должны обратиться к очень сложной книжке. Это шеститомник «Учение о десяти сферотах». И там написано, каким образом возникает семя, каким образом оно происходит, его нагревание, разогревание, каким образом. Это огромная сложная система. И тогда будет немножко, может быть, понятней, почему вокруг этого все разрождается и новая жизнь, и раскрытие Творца.
Ну вот еще один маленький такой цитата. «Да не войдет незаконорожденный в собрание Бога, и десятое поколение его да не войдет в собрание Бога».
Да, то есть никогда не сможет человек сделать такое состояние между собой и исправлением, которое направлено не на, как сказать, не на то, чтобы синтегрировать общую душу. Потому что в общей душе, вот как была одна она, и на все желания, и на каждый из них был свой экран, и на все желания один экран, они должны при этом совпасть и соединиться снова вместе, именно в ту же систему.
Ячейку, да?
Да. А если это незаконорожденный, то каким-то образом, то есть не тот экран, не на то желание, и поэтому происходит разлад во всей системе. Это приводит, как в нашем мире, к раковому заболеванию.
Тогда вот просто поясните. Вот сейчас
поэтому не может быть такого, это должно быть исправлено.
Тогда вот четко, вот что такое незаконорожденный? Вот
только... Незаконорожденный – это когда порождается, это даже это не, то, не только на уровне человека, это на уровне животным, растительным и так далее, рождаются всевозможные как бы духи, так называемые, не только люди. Это незаконорожденный – это тот, который родился от неправильного использования малхут экрана.
То есть желание и экрана.
Да, и тогда это просто искаженное, деталь общей души. Это можно увидеть.
Но все-таки он может родиться каким-то образом.
Да, естественно, он рождается, потому что намерение, в принципе, было на отдачу, но оно не было четко подобрано под его малхут.
Его желание.
Да. Но тут есть очень... Ну, невозможно, ребята. Надо нам войти немножко внутрь Торы.
Да. Ну, хорошо. Большое вам спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Вот дальше не менее интересно будет. Будьте с нами и дальше. До свидания.